Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это передача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово» и рассказывает о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», о ее деятельности на всех просторах нашей Сибири.
Как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири блок межрегиональных новостей, его мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
В рубрике «Знаете ли вы что?» сегодня мы рассказываем об участии Сибири в Великой Отечественной войне.
Из первых рук. Можно ли обуздать цены? Ольга Шадрина о работе исполкома МАС, связанной с потребительским рынком. У нас в гостях Борис Сватков. Он президент Союза организаций торговли Омской области.
Актуальная тема о Сибири – электронные, красивые прожекты или близкая реальность? Я беседую с директором департамента по информационным технологиям и связи исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Шубиным.
Память. Навстречу 66-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. Сегодня эту рубрику веду я.
А сейчас новости.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский сегодня провел личный прием граждан по обращениям в приемную президента России в Сибирском федеральном округе. Такие приемы представитель главы государства проводит ежемесячно, в том числе во время рабочих поездок в регионы округа. В ходе личного общения рассматриваются поступающие запросы и обращения граждан с участием глав государственных органов власти субъекта федерации округа и глав органов местного самоуправления. Принимаются необходимые решения. Виктор Толоконский встретился с ветераном Великой Отечественной войны города Искитима Новосибирской области, который обратился с просьбой оказать помощь в проведении газа в его частный дом. Ветеран сообщил, что уже обращался с соответствующим заявлением в органы власти города, однако вопрос пока не решен. Полномочный представитель подчеркнул, что поддержка ветеранов Великой Отечественной войны остается сегодня приоритетной задачей, поэтому их проблемы должны решаться в первоочередном порядке и находиться на постоянном контроле органов власти субъекта Федерации округа.
Новосибирская область – жилищно-коммунальное хозяйство. В 9 районах Новосибирской области на модернизацию инженерных коммуникаций будет потрачено 58 миллионов 300 тысяч рублей. В перечень муниципальных образований, которые получат финансовую поддержку, вошли город Болотное, районы Венгеровский, Ордынский, Сузунский, Тагучинский, Убинский, Чистоозерный, Куйбышевский и Кыштовский. Основная часть средств на модернизацию, более 44 миллионов рублей, поступит из фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства. 7,3 миллиона рублей – это средства бюджетов муниципальных образований. Финансирование предприятий составит 2,3 миллиона рублей. Оставшаяся часть работ будет оплачена из федерального бюджета и средств тарифа на подключение. Наиболее дорогостоящие объекты – установки блочно-модульной котельной в Болотном, модернизация тепловых сетей котельной Центральной районной больницы в районном центре Убинская и замена тепловых сетей в селе Кыштовка.
Горячая тема, причем в самом прямом смысле этого слова. Площадь природных пожаров в России с начала пожароопасного периода 2011 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 6 раз. Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Тывы, Бурятии, Алтая, Иркутской области и Красноярского края. А чуть-чуть подробнее об этом.
В республике Хакасия на территории региона зафиксировано 2 лесных пожара в Усть-Бюрском и Усть-Абаканском лесничествах на площади 11 гектаров. С огнем борются 12 рабочих лесного хозяйства и 15 добровольцев. Привлечено 5 единиц техники. Один пожар в Майнском участковом лесничестве находится в стадии локализации. Там площадь возгорания составляла 18,5 гектаров. Всего за прошедшие выходные в Хакасии произошло 12 лесных пожаров, а с начала сезона зафиксировано зафиксировано уже 57 пожаров на площади 676 гектаров.
Сложная обстановка пожароопасная сложилась в Иркутской области, в Алтайском, Красноярских краях. А вот в Новосибирской области сотрудники МЧС по области и лесники за минувшие сутки ликвидировали на территории региона 22 очага лесных пожаров. Всего силами МЧС ликвидированы пожары на площади 121 гектар. Возгорания были ликвидированы в Коченеве, Ордынском, Сузунском и Черепановских районах области. В настоящее время на территории Сузунского района горит лес на общей площади 2 гектар. За минувшие выходные на территории региона зарегистрировано более 50 термических точек. Все ликвидированы.
Республика Алтай и к другой теме. В текущем году на детскую оздоровительную кампанию в регионе из бюджета планируют направить 85,4 миллиона рублей, то есть на 2,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. Охватить детским отдыхом планируется 26 300 детей, или 95% от общего числа школьников, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них детей-инвалидов 699, детей-сирот 1200, из малообеспеченных семей 7,5 тысяч, а всего 18,4 тысяч детей.
АТВ. В регионе полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов, прерванных в ночь на 24 апреля из-за аварии на подстанции СУК-ПАК. В результате ЧП были обесточены 48 населенных пунктов республики.
Республика Хакасия. Абакан-Вагон-Маш в 2011-2015 году планирует направить 600 миллионов рублей на модернизацию производства и расширение ассортимента продукции. В частности, планируется запуск производства полувагонов. Себестоимость их производства без учета материалов и комплектующих составит 103 тысячи рублей, тогда как у других производителей данный показатель составляет 300 тысяч рублей.
Это была последняя новость на этот час. Продолжаем нашу передачу. У микрофона Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина, с нами работает звукорежиссер Юлия Руленкова. Передача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Наша очередная рубрика «Знаете ли вы что?». Она посвящена Сибири и сибирякам в Великой Отечественной войне. Да, к сожалению, беспамятство иногда поражает общество, и об этом нужно очень хорошо помнить. Сегодня я взял одну из районных газет, правда, она была за 2009 год, и увидел, что в поздравлении главы администрации есть маленький снимок, который рассказывает о доблестных подвигах. Только чьих? На этом снимке были размещены идущие в атаку фашисты. Так вот, чтобы не было этого беспамятия, давайте вспомним о том, какой была Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне. К началу Великой Отечественной войны территория Сибирского военного округа включала Алтайские и Красноярские края, Омскую и Новосибирскую области. Управление округа находилось в Новосибирске. В своем составе округ имел стрелковые, танковые и авиационные училища. С начала войны велась большая работа по формированию новых воинских соединений и частей по подготовке маршевого пополнения для действующей армии. Управлением и войсками округа была проделана большая работа по обеспечению всестороннего материально-технического снабжения действующей армии в воинских перевозках. В битвах и сражениях Великой Отечественной войны, естественно, особое место занимают сибиряки. Сибирские дивизии и полки сражались на всех участках громадного советско-германского фронта, участвовали в Московской, Сталинградской, Курской и других важнейших операциях, а также в боях против японских милитаристов.
Первыми героями Советского Союза среди сибиряков стали летчик-старшина Тотмин 4 июля тараном сбивший немецкий самолет и танкист-младший сержант Грязнов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1941 года, то есть ровно через месяц после начала войны, им было присвоено это высокое звание. 26 июня из Сибирского военного округа ушла на фронт 24-я армия. В боях за древнерусский город Ельня, Смоленщина, с 7 августа по 6 сентября она разгромила 4-ю немецкую полевую армию. Враг потерял убитыми и ранеными около 80 тысяч солдат и офицеров. Был выброшен из Ельни и отброшен на запад. Здесь родилась Советская гвардия. Ее колыбелью была Сибирская 24-я армия. 100-я, 127-я, 107-я, 120-я стрелковые дивизии были, соответственно, преобразованы в 1-ю, 2-ю, 5-ю, 6-ю гвардейские. Командиры полков 107-й дивизии, полковник Некрасов и полковник Батраков удостоились звания Героя Советского Союза.
Да, знаете ли вы, что 20 сибирских дивизий бригад участвовали в Московской битве? Они сражались насмерть на Бородинском поле и под Истрой, под Аволоколамском, Серпуховым и Тулой. За массовый героизм, проявленный воинами в боях 78-я, 258-я, 119-я, 133-я, 32-я стрелковые дивизии были преобразованы в 9-ю, 12-ю, 17-ю, 18-ю, 29-ю гвардейские. Ну что ж, и вот после такой рубрики, рубрика, которая посвящена Великой Отечественной войне, и песня. Песня как воспоминание, песня как дань тем, кто не пришел с этой войны. В лесу прифронтовом.
С берез неслышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. Прежних встреч нам светят в трудный час, и коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, и что положено кому, пусть каждый совершит.
А что ж, друзья, когда серьезно будет сталь предка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. На стол черед пришла пора, придем, друзья, придем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем.
С берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя с басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои.
Продолжаем нашу передачу «Сибирь-матушка». У микрофона Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. Нам помогает звукорежиссер Юлия Руленкова. Рубрика «Из первых рук». Можно ли обуздать цены? Ольга Шадрина о работе исполкома МАС, связанной с потребительским рынком. У нас в гостях Борис Сватков, президент Союза организаций торговли Омской области. Включаем запись.
Я, наверное, не сделаю открытие, если скажу, что одна из актуальнейших социально-экономических проблем последних лет – это резкий рост цен на продовольственном рынке. Этому называют много причин, но сначала хочу привести некоторые цифры. В прошлом году в среднем по России рост потребительских цен составил 8,8%, в том числе на продовольствие 12,9%, и только за декабрь прошлого года зафиксирована инфляция на уровне 1,1%, что в два раза больше уровня декабря 2009 года. Тенденция роста цен на основные продукты питания отмечается во всех регионах страны, и продолжается эта тенденция и в текущем 2011 году. Вот что пишут в средствах массовой информации, где ссылаются на статистические данные. Согласно этим данным, по регионам потребительские цены на продовольственные товары в марте 2011 года выросли на 3,6%. В Новосибирской области, например, рост составил 4,7%. При этом, по информации Новосибирскстата, в регионе с начала года в группе продовольственных товаров больше всего увеличились цены на картофель на 34,5%, на овощи на 20,4%, и среди них наиболее заметно подорожали свекла на 35% и капуста на 30,5%. Каковы же причины? Ну, среди них называется рост цен на мировых продовольственных рынках и, в частности, резкое повышение цен на пшеницу, сахар, масличные культуры в силу рыночных спекуляций. Кроме того, есть такая объективная причина, как засуха в европейской части России и снижение урожая. Спекулятивный рост цен производителей, а также сезонный фактор, который определяет ценовую политику, и ряд других причин. Все эти причины обычно рассматриваются на заседаниях Координационного совета по торговле и потребительскому рынку Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И вот такое совещание в очередной раз не так давно прошло в Томске. Прошло оно 13 апреля, и свое впечатление от этого совещания, от того разговора, который состоялся на этом заседании, мне сказал Борис Семенович Сватков. Напомню, что он президент торговых организаций Омской области, и ему слово.
Совещание, которое прошло в городе Томске, первое заседание Координационного совета по потребительскому рынку и торговле, на мой взгляд, является серьезной отправной точкой для того, чтобы попытаться всем специалистам, которые работают в этой области, особенно наши регионы, присутствовало около 10 регионов на этом совещании, и те люди, которые работают в администрации, те, которые занимаются непосредственно бизнесом, попытались, наверное, сегодня сверить свои позиции по развитию потребительского рынка, рассмотреть многие те сложности, которые сегодня существуют. Конечно, коснулись вопросов ценообразования, особенно на товары первой необходимости. Это очень важный, актуальный вопрос. Этот вопрос связан не только с самими потребителями, это вопрос связан и с экономическими показателями торговых предприятий, потому что за последние два года, в которые мы оказались в очень сложной финансовой ситуации, не только наша страна, а, как говорится, весь мир, соответственно, рост товарооборота резко замедлился. К сожалению, расходы, особенно по естественным монополиям, они растут. В соответствии так называемые доходы уменьшаются. И поэтому сегодня цены на основные продовольственные товары в потребительской корзине, они актуальны, еще раз повторяю, не только для самого потребителя, они актуальны также и для торговых предприятий. И сегодня мы пытались на заседании Координационного совета найти варианты решения данной проблемы, которые бы способствовали и сдерживанию, безусловно, цен, и в то же время не разрушали экономику торговых предприятий. Непростой вопрос, сложный. И, конечно, мы сегодня не смогли выработать окончательное решение, но, я бы сказал, движение в этом направлении у нас сегодня есть. И, конечно, огромное спасибо и то, что было сделано университетом новосибирским, те расчеты, те предложения сегодня легли в основу для дальнейшей проработки. Я уверен, что в ближайшие, может быть, 10-15, максимум 20 дней мы все-таки выйдем на оптимальный расчет тех цен, которые необходимы по основным товарам, по продовольственным первой необходимости.
На этом совещании в Томске Сибирским университетом потребительской кооперации было представлено достаточно интересное исследование. Как раз на него и ссылается Борис Семенович. На нем были названы основные инструменты как косвенного, так и прямого регулирования цен со стороны государства. Был приведен международный опыт. Ну, например, в таких странах, как Франция, Испания, Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария, Америка, крупнейших странах АТР, Японии, Китая, есть такие возможности влиять на уровень цен, как федеральные закупки товаров и услуг, как налоговая политика, система продовольственной поддержки населения, всем известные продуктовые талоны, стимулирование распределения форматов розничной торговли типа дискаунт, поддержка отечественных сельхозпроизводителей в каждой стране своих, эффективная политика развития конкуренции на товарных рынках, содействие развитию личных подсобных хозяйств. Одной из причин высоких цен в России, например, называют в том числе и конкуренцию. Хочу привести такие цифры. В России обеспеченность современными торговыми площадями на 1000 человек в продовольственной торговле составляет 73 квадратных метра, в то время как в странах ЕС более 500 квадратных метров. Доля современных торговых форматов в России составляет 35%, а в странах Европы вдвое больше, более 70%. Разумеется, все эти вопросы нужно решать. И каким образом это решается сейчас в регионах, как раз говорили тоже на совещании, которое проходило в Томске. И я снова передаю слово Борису Семеновичу.
Второй момент, что, мне кажется, очень важно на сегодняшнем заседании Коалиционного совета, это то, что мы увидели и услышали. Увидели, конечно, по Томску, а услышали от многих представителей регионов то, что делается сегодня в регионах. Какие есть, я бы сказал, наработки, какие есть интересные решения. И, безусловно, это послужит тому, что в ближайшее время в регионах будут происходить качественные изменения. Вообще, создание этого коалиционного совета, на мой взгляд, это большая заслуга, прежде всего, руководства нашего полпреда, лично на Виктора Александровича Толоконского, огромная роль Иванкова Владимира Ивановича и Владимира Николаевича, то, что вот именно ими было изначально принято такое решение. Ну и хорошо, что удалось собрать достаточно профессиональных людей в этот коалиционный совет. И следующий этап, который определили, это форум. Форум достаточно серьезный. За последние не годы, а десятки лет таких форумов не было. Форум будет связан с потребительским рынком, с торговлей. Определили его место проведения — город Омск, июнь месяц. И на этом форуме попытаемся принять стратегию развития потребительского рынка и торговли по Сибирскому федеральному округу. И, наверное, сегодня правильно сказали, это, наверное, не по Сибирскому федеральному округу, это в целом по Сибири. И, конечно, хорошо бы, если это явилось бы знаковым моментом и в целом для России, потому что можно, конечно, критиковать торговлю, но то, наверное, есть причины. Никто не говорит, любая отрасль, любой сегмент экономики имеет как плюсы, так и минусы. Но важно, наверное, все-таки принимать стратегические решения и задачи, как должно развиваться. Мы все прекрасно понимаем, что без потребительского рынка, без торговли сегодня трудно представить любое государство, в том числе российское. И важно еще и другой момент рассматривать. Вы посмотрите любую территорию, любой регион, где больше всего рабочих мест создано, в каком сегменте экономики, вам все скажут, конечно, в потребительском рынке. Вот. У нас только в Омской области сегодня работает, по разным оценкам, более 150 тысяч. Если умножите на 4, даже на 3 семью, самую такую минимальную, вы получите 500 000 людей. Это те люди, которые зависят от этого рынка, зависят от хорошей, правильной работы предприятий. В то же время каждый из нас с вами является покупателем. Вот такая достаточно непростая, сложная связь в этом, я бы сказал, непростом сегменте, который называется торговля, потребительский рынок.
И еще один вопрос, который постоянно возникал на заседании Координационного совета. Нужно ли заниматься развитием потребительского рынка дальше или, напротив, как за границей, ожидать, что торговля будет развиваться как следствие развития всех секторов промышленности и больше внимания уделять как раз развитию промышленного производства, развитию продовольственного производства. Вот что сказал по этому поводу Борис Семенович.
Полемика, она сегодня присутствовала на заседании. Это и правильно, высказывать с разной точки зрения. Если вы спрашиваете меня, то я убежден в одном, что, как бы мы ни говорили о том, что так называемая плановость ушла в историю, но, знаете, это нет. И если мы возьмем даже любое европейское государство, и сегодня это звучало, что достаточно серьезно государство вмешивается в ту же торговлю. Другое дело, какие меры, какими методами и какие делать шаги. Вот как раз мы сегодня, я так думаю, что пытались об этом поговорить. весной опять возвращаясь в форуму, я очень надеюсь, что на этом форуме нам может удастся несколько поподробнее, потому что там как бы предвидится не менее 15 круглых столов, где будет идти активное обсуждение основных направлений развития потребительского рынка. И вы сами знаете, что был принят закон о торговле, если коротко назвать его так, он по длине немножко называется. Там тоже есть некоторые моменты, над которыми еще придется нам работать. И даже простой пример я приведу, если уж затронули мы эту тему, так скажем, с точки зрения, ну, я так понимаю, этот вопрос с точки зрения государственного вмешательства в торговлю, да? Так вот, в этом законе четко прописано, допустим, то, что раньше у нас не было. Вы обратите внимание, что у нас происходит в крупных мегаполисах. У нас порой есть микрорайоны, где десятки крупных форматов стоит предприятий торговли, а в другом микрорайоне вообще ни одного нет. То есть мы даже забыли о тех нормативах. А вы скажете, да, это, Борис Иванович, наверное, из старого времени. Нет, отнюдь нет. Весь мир живет по этим нормативам. Только они там даже еще пожестче. Нельзя надеяться на то, что сам рынок отрегулирует. Вы представьте, если поставить три формата, затратить на каждый формат по 100 миллионов, а потом говорить, что рынок отрегулирует, это значит, как минимум один или двое разорятся. От этого что, разве государство будет лучше? Там же и рабочие места, и все остальное. Поэтому я еще раз говорю, не надо руководить самим, наверное, торговым процессом, как это раньше было. Но какие-то рамки в этом должны обязательно быть. И они в законе прописаны. Другое дело, мы попытаемся что-то сделать еще дополнительно, думаю, на этом форуме. Это наше право, в конце концов, через нашего полпреда вносить эти предложения и в Государственную Думу, и в Совет Федерации, что в Европе. Европа разная, и разные страны, они сегодня по-разному формируют свой потребительский рынок. И мы сегодня с вами видим, что и разными, как говорится, методами, и разные результаты получают. Поэтому я думаю, что учитывать опыт надо всех стран. Но надо не забывать о определенных наших, что ли, ну, и исторических, что ли, и культурных, и других ценностей, которые у нас есть. В каждой стране есть свое. И надо выбирать самое лучшее, самое, я бы сказал, эффективное. Вот мне кажется, для этого у нас и создан этот Координационный совет.
Ну и я напомню, что более подробно все эти вопросы будут обсуждаться на форуме, который пройдет в июне. Форум будет посвящен проблемам потребительского рынка.
И мы снова к рубрике «Знаете ли вы что?». Хочу сказать, дорогие друзья, что в числе героев панфиловцев, вы помните, наверное, таких, были сибиряки – Васильев, Емцов, Шадрин, Шемякин, Трофимов. Политрук 1075-го полка Клочков воодушевлял своих земляков и других бойцов отряда 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова произнес ставшие знаменитыми слова «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Подвиг под Харьковом совершили гвардейцы из Новосибирской 25-й Синельниковско-Чапаевской дивизии во главе с командиром взвода лейтенантом Широниным. Всем 25 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. Громили врага в воздухе и на земле летчики-сибиряки, трижды Герой Советского Союза Покрышкин, дважды Герой Советского Союза подполковник Плотников, майор Кретов.
Артиллеристы под командованием дважды Героя Советского Союза полковника Шилина своим огнем прокладывали путь советским войскам к победе. Берлинская битва была самой крупной не только в истории Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. С обеих сторон в ней участвовало 3,5 миллиона солдат и офицеров, 52 тысячи орудий и минометов, 7700 танков и самоходных артиллерийских установок, 11600 боевых самолетов. Вместе с другими частями и соединениями советской армии в боях за Берлин участвовали 20 сибирских дивизий. Первой в столицу фашистской Германии ворвалась сибирская 52-я гвардейская рижская четырежды орденоносная стрелковая дивизия под командованием новосибирца генерал-майора Козина. Она сражалась под Сталинградом и Курском, в Прибалтике и Польше. В Берлине она разгромила эсэсовскую дивизию «Адольф Гитлер» и захватила полицейский президиум. Получила второе почетное наименование «Берлинская», а ее командир, наш земляк Нестор Дмитриевич Козин, удостоился звания Героя Советского Союза.
Кстати сказать, знаете ли вы, что первым комендантом Рейхстага был назначен Томич, полковник Зинченко. Под его командованием советские воины водрузили Знамя Победы над поверженным Берлином. В штурме Рейхстага участвовал батальон красноярца капитана Давыдова. За взятие Рейхстага Зинченко и Давыдов стали кавалерами Золотой Звезды. Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка», а звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофонов Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина, и с нами работает звукорежиссер Юлия Руленкова. Актуальная тема – о Сибири электронной, красивые прожекты или близкая реальность. Ольга Шадрина беседует с директором Департамента по информационным технологиям и связи исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Шубиным.
Мы вновь обращаемся к вопросам электронной Сибири. Не случайно на днях в Новосибирске прошел 4-й Сибирский форум индустрии информационных систем. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» инициировала сразу два мероприятия в рамках этого форума. Это конференция «Информатизация медицины. Проблемы и решения». И здесь достаточно подробно рассматривались существующие программные и технические решения в сфере информатизации здравоохранения. Ну а кроме того, в рамках этой же конференции и прошло совместное заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», экспертного совета по вопросам развития информационно-телекоммуникационных технологий при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и секции по информатизации органов местного самоуправления Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Трем вопросам, а именно развитию информационного общества в Сибири, развитию инфраструктуры информационного общества и развитию бизнеса в сфере информатизации как раз и было посвящено это заседание Координационного совета.
Как обстоит ситуация на территории Сибирского федерального округа с вопросом оказания услуг в электронном виде? На самом деле ничем не хуже, чем и по другим регионам. Если мы берем вопрос областных центров, крупных городов. Если мы отходим от городов немножко в сторону, то здесь у нас, в отличие от европейской части, вопросы остро встают по обеспеченности телекоммуникационными услугами. Это на селе, в труднодоступных, удаленных населенных пунктах. Все-таки мы не европейская часть даже нашей страны, или тем более не Европа. А сами понимаете, что оказать услугу в электронном виде без возможности, когда у человека нет банальных вещей, там, по подключению к сети интернет или даже телефонии нету, в принципе, невозможно. Поэтому основным сдерживающим фактором в данный момент дополнительно здесь, в Сибири, являются все-таки инфраструктурные проблемы, именно телекоммуникационные проблемы. Да, остальные фронты, там, несовершенство законодательства, которое динамично меняется для того, чтобы все более и более удовлетворять потребности оказания услуг в электронном виде. Неготовность ведомств к работе в рамках электронного оказания услуг. Это все тоже есть. Но это может быть изменено довольно быстро, потому что оно свойственно всей России, и оно уже меняется. А вопросы инфраструктуры, вопросы телекоммуникационные, это, конечно, наиболее сложный вопрос, и просто так в течение одного дня их решить невозможно. Но в то же время это, как бы сказать, конституционное право граждан на обеспеченное современными телекоммуникационными услугами имеется. И поэтому это задача государства, и не надо ее сваливать на субъекты, не надо сваливать на органы местного самоуправления, что вот вы там живете, вы обязаны себе делать, обеспечить себя услугами связи. Не так. На самом деле мы эти видим, какой бы ни был небольшой, даже самый маленький населенный пункт, к нему есть, по крайней мере, должна быть дорога. Дорога для того, чтобы могла проехать и скорая помощь, и пожарные могли проехать, и просто люди могли ездить, а не сидеть в своем там, весну там, или осень, вот, распутье в своем населенном пункте. Так вот, в современном мире телекоммуникационные услуги, телекоммуникации становятся такой же дорогой, только там, где не граждане ездят, не бизнес ездит по которым, а по которым ходит информация, для того, чтобы исключить необходимость передвижения человека. Ведь таким же успехом, как он может, например, поехать в областной центр, проехать в районный центр, для того, чтобы какое-то получить согласование, справку, с таким же успехом он может это все, сидя у себя в населенном пункте, никуда не выезжая, в электронном виде отправить, согласовать, получить ответ. Поэтому потребности в телекоммуникационных услугах на селе, они даже выше, чем в городе. Потому что мне, вот, например, до мэрии дойти на самом деле не очень далеко. И буквально там 300 метров прошел, все, я уже это. А если мы говорим населенный пункт, это колоссальное расстояние.
Но если вспомнить, как у нас решаются проблемы дорог, то не дай бог, если мы также проблемы информатизации будем решать. А какой выход, вот, если говорить о развитии инфраструктуры?
Выход все-таки состоит, если мы говорим о телекоммуникационной инфраструктуре, выход все-таки состоит в конвергенции различных технологий обеспечения доступа к глобальным информационным сетям. Вопрос согласования, где какой способ будет использоваться. Ведь понятно, что самым оптимальным, самым выгодным способом доступа является доступ проводной, то есть если есть возможность организовать оптический канал связи в данный населенный пункт, это и телефония, это и цифровое телевидение, это и интернет, все можно пустить здесь. Но вопрос состоит в том, что не всегда это экономически возможно, экономически оправдано, как с точки зрения организации, так и с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Поэтому понятно, что оптические оптоволоконные линии связи, они не в каждый населенный пункт могут прийти. Особенно у нас в Сибири, когда населенный пункт с небольшим населением, колоссальное расстояние, как туда добраться там невозможно. Ведь оптоволоконный кабель – это не просто кабель, это есть понятие кабельной канализации, где линии, так же как дорога, где идут эти оптоволокна, чтобы никто не перекопал, не разломал эту линию связи. Это колоссальные проблемы, стоимость не только создания, но и стоимость эксплуатации, их просто фантастично получится, если в каждом населенном пункте тянуть самые лучшие оптоволоконные линии связи. Поэтому вопрос стоит, где это будет, через наземные каналы связи, где есть возможность организации посредством сотовой связи, особенно сотовой связи 4-го поля, LTE технологии, организовать, где возможно. Где это, если нет возможности организовать с помощью спутниковых каналов связи. Да, сейчас, например, там кое-где организуется уже там школ сельских через спутниковые каналы связи. Да, это дорого получается, потому что это единичные случаи. Если делать системный проект по обеспечению подключения, обеспечению телекоммуникационной инфраструктуры на селе, то вопросы существенно будут упрощены и существенно проще будет сделать. То есть вопрос разобраться. По крайней мере, для начала необходимо составить, вот, и одна из задач нашего координационного совета, составить концепцию развития телекоммуникационной инфраструктуры Сибири. Где какие потребности будут с точки зрения бизнеса, с точки зрения населения, какова будет перспектива социально-экономического развития каждого конкретного населенного пункта. Может быть, мы сейчас будем делать там какие-то каналы связи, а его через 5 лет, может быть, в принципе, не будет, что это убыточный, деградирующий какой-то населенный пункт, где нет ни промышленности, ни производства, ничего нету, ни сельского хозяйства. Зачем делать? Необходимо просто разобраться с точки зрения социально-экономического развития Сибири, где, какие будут потребности телекоммуникационных ресурсов. И, исходя из этих потребностей, уже развивать сети. Оптоволоконные сети, спутниковые сети, беспроводные сети. И на конвергенции всех вот этих типов сетей возможно обеспечить полное покрытие территории и гарантированный доступ населения и бизнеса к телекоммуникационным услугам. И тогда уже можно вести разговор о оказании услуг в электронном виде. Но надо понимать, что это вопрос не одного дня, там может быть, и даже не одного года.
Я напомню, что я беседовала с директором Департамента по информационным технологиям и связи с исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Шубиным.
Еще одна песня о Великой Отечественной войне. «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» Поет Клавдия Шульженко.
Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Мы с ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстам счет. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили б еще. Может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Тебе хороший дом построим, чтобы было видно по всему. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои?
Мне все снятся военной поры пустыри, где судьба нашей юности спета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета. И летят снегири, и летят снегири через память мою до рассвета.
Память. Навстречу 66-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Сибири не было войны, но бесконечны павших списки. Рубрику ведет Виктор Сайдаков.
Как много хочется рассказать о ветеранах Великой Отечественной войны. Как хочется много рассказать о сибиряках. Я дома перелистываю свои записные книжки, слушаю магнитофонные записи, смотрю на фотоснимки. И все меньше и меньше. На этих фотоснимках тех, с кем я еще недавно встречался, с кем я говорил, кем восхищался и о ком я думал будут помнить всегда. Может быть, сейчас память стала другой, кажется мне иногда. Может быть, два поколения, а одно поколение, говорят, это 10 лет, поколение зрелых и умных людей. Может быть, это поколение чего-то не понимает? Про что я сейчас? Про то, что наступает некое забвение, и что все чаще и чаще в средствах массовой информации говорят о том, что война уходит в прошлое. А может быть, так и нужно? Мы войну 1812 года тоже вспоминаем не так часто. Моему поколению, которое родилось в 50-е годы, гражданская война казалась окутана орелом романтики, дымкой романтики. Помните о комиссарах в пыльных шлемах, про которые свою песню написал Булат Акуджава? Наверное, так для поколения, которому сейчас 20-25 лет, Великая Отечественная уходит все дальше и дальше. И все же, если бы не одно большое обстоятельство, обстоятельство спасенный мир, другая совершенно жизнь. Потому что даже гипотетически невозможно себе представить, что бы было, если бы в Великой Отечественной войне, в войне мировой, Второй мировой войне, победил фашизм. А такое возможно было или невозможно? Но я говорю гипотетически. И поэтому мы должны помнить, память наша должна жить, не расстравливая эту рану, а приподнимать тот подвиг, который совершили советские люди. И не только советские. Подвиг всех тех, кто сражался на земле, на нашей планете против фашизма. Большую лепту в это внесли сибиряки. Сибиряки, с надеждой на которых смотрели тогда, когда войска подошли, немецкие войска подошли почти к самой Москве. Кстати, как это было, вспоминал журналист Павленко. Вот как он написал об этом. Они прибыли в разгар Великой битвы за Москву. В вагонах, запорошенных снегом, звучало неторопливо. На тихом бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Из вагонов на жестокий мороз степенно выходили в распахнутых ватниках, в гимнастерках с раскрытыми воротами, деловито умывались на ледяном ветру. Говорили, однако климат у вас легкий. Покровительственно говорили, обтирались снегом до пояса. И в эту же ночь зазвучал сибирский говор на дорогах к западу от Москвы. По деревням Подмосковья разнеслось сразу. Сибиряки подошли. Сибиряки! Они ударили по немцу сходу. Пехотинцы, разведчики, артиллеристы. Они влили в ряды защитников Москвы свежую сибирскую мощь. Заскрипели лыжи, привезенные из родной тайги. Заработали таежные охотники-следопыты. В одних ватниках, скинув шинели, ударили в штыки пехотинцы. «Сибирь, грудь нараспашку!» — говорили о себе с гордостью. Медленен, даже угрюм. И неразговорчив сибиряк, когда делать нечего. Но в бою нет злее, упорнее и веселее его. Опасность захватывает его целиком, и весь он в ней. Сибирский говор промчался за Кубинку, раздался у Волоколамска, где сибиряки-артиллеристы громили немецкие дзоты, и прозвучал у Наро-Фоминска и Рузы, и дальше, дальше к Можайску, еще за Можайск, на запад. Да, вместе со всеми шли сибиряки на запад, к Берлину, и освобождали Берлин, и на Рейхстаге сибирский солдат написал «Мы из Сибири». Когда я рассказываю о ветеранах Великой Отечественной войны, я вспоминаю, естественно, тех, с кем встречался часто. И, конечно, своего деда Степана Петровича Фисуренко, который умер потом от ран в 1964 году, который тоже дошел до Берлина, который сражался на украинском, на ленинградском фронтах. Кстати, когда бойцы меняли фронты, это говорило о том, что они были ранены и попадали уже на другой фронт после ранения. Я вам рассказывал, еще буду рассказывать 10 мая о великолепной, о потрясающей женщине, которая была единственным кавалеристом Великой Отечественной войны, Ольге Леоновой. Я рассказывал вам о летчике-штурмане Борисе Масленникове. Я рассказывал вам о потрясающем солдате, о Николае Масолове, чей подвиг послужил прообразом для создания скульптуры, которая до сих пор стоит в Берлине в Трептов-парке, где советский солдат держит спасенную немецкую девочку на руках. Я рассказывал вам о подвиге Изотова Бориса Константиновича, который награжден сразу несколькими орденами Красной Звезды. Потрясающий человек, танкист. Воспоминания, воспоминания. Война в каждом поколении своя. Вот как об этом писала Татьяна Кузовлева. Теплый дождь, июльская услада, облако, порыв, голубизна, в глубине запущенного сада песенка щемящая слышна. Голос, отделившись от пластинки, властно заполняет тишину. Невесомо сохнут паутинки, тень скользит по белому окну. Голос хриплый, радостный, разбитый, диск, ощутимый поворот. Это он, безудержный, забытый, довоенный, мчащийся фокстрот. Дачный дом, затих припоминая туфель парусиновых полет. Летних платьев солнечная стая на поляну вырвется вот-вот, словно снимки старые, слепые, сжатые в слабеющей руке. Мать с отцом. Такие молодые, кружатся вдвоем в березняке. Свет уходит меж стволов куда-то, тени и летящие длины. Лист томится близостью заката. Есть тревога. Нет еще войны. Нет еще того, что отгремело. А ведь отгремело столько лет. И крыло у птицы побелело. А ведь было вороновый цвет. А ведь пел певец, смеясь капризно, задыхаясь, путая слова. Ах, какие позатихли жизни! Песенка, а как же ты жива? Как же ты, нелепая, смешная, жгучей страсти томное лицо? Мать с отцом, о чем-то вспоминая, загрустили, выйдя на крыльцо. Березняк молчит в оцепенении, облако, порыв, голубизна. Я варю вишневое варенье, дети пробегают у окна. И вот в это лирическое состояние я хочу внести голос ветерана Великой Отечественной войны, который, к сожалению, недавно ушел от нас, полковника в отставке Бориса Николаевича Масленникова. Он был летчиком-штурмовиком, летчиком-бомбардировщиком. Это те летчики, каждый второй из которых не возвращался с войны. Он вернулся, он многое сделал. Он говорит о волнении, о своих первых вылетах. Вы слушаете голос Великой Отечественной войны.
Волнение было вполне естественное. Ну и вот один он из наших экипажей взлетали. Первый вылет на Ту-2. Вот, взлетаем, а мы летим в последней девятке, в третьей девятке. Ведущий капитан Бабуров. Полк ведет командир полка, батя Дорохов. Взлетает первая эскадрилья нормально. Не то, что, наверное, в первой эскадрилье, а ведет он третью эскадрилью. Вот, вот взлетает это, она первая взлетает. И вдруг мы замечаем, что один самолет прекратил взлет. После этого взлетает вторая эскадрилья, а мы постепенно приближаемся к линии старта. Так? Начинает взлетать Бабуров, это наш командир эскадрильи, а мы у него справа. Мы собираемся взлетать, и вдруг смотрим, подруливает вот тот самолет, который не взлетел. Мы понимаем, что ему надо же первую эскадрилью догнать. Мы уступаем ему место. Он заруливает, начинает взлет, оторвался, мы начинаем взлетать. Взлетаем, и вдруг он кренится, задевает землю, падает, а мы как раз над ним. И у меня сейчас вот, сейчас до сих пор сердце захолохнуло. Все, сейчас взрыв, и мы тоже рухнем вместе с ним. Но получилось так, взрыва не получилось, мы взлетели. Вот это первое было... катастрофа, предзнаменование вот этого вылета. Летим первой эскадрильи без правого ведома. Ну, там кто-то заместил, но там уже не девятка, а восемь самолетов. Летим. Ну, дело в том, что три эскадрильи, вы представляете, маневрируют все эти самолеты, так? Потому что инерция очень большая, и сдержать строй, вот, выдерживать параметры строя достаточно трудно. Ну, а как-то получилось так, что вот Бабуров вдруг уменьшил скорость. Мы-то уменьшили тоже скорость. Я сразу смотрю, все вроде в порядке, глянул вправо, а там страшная картина. Представляете, правое звено, командир звена Черствой Яков, потом он мой летчиком стал, справа Иван Игонин, а слева командир левого. Вдруг его самолет догоняет самолет Якова Черствого, ведущего, командира звена, и медленно начинает рубить у него хвост, хвостовое оперение. Сразу же оба самолета рухнули, два самолета вот так. Иван, мой Луценко, говорит: «Борь, что ж творится-то? Еще до цели не долетели, а уже трех самолетов нет. Что такое?» Летим дальше, смотрим, вдруг левый ведомый у Дорохова отворачивает и идет обратно на аэродроме. Там, значит, только уже 7 самолетов осталось в эскадрилье в Дороховской. Причем летит, и у этого самолета один из винтов встал. Вот такая картина, значит, на одном моторе он летит. Ну, летим дальше. По дороге встретились с истребителями. Да, цель, между прочим, Скрунда была, вот там, где потом наш радиолокационный пункт знаменитый был развернут, Латвии. Нанесли удар по объекту, который нам был назначен, возвратились обратно. Ну что, вот этот самолет, который на одном моторе возвращался, он совершил вынужденную посадку. Самолет не разбился, но вынужденную посадку совершил. Вот так первый у нас комом получился.
Из-за неопытности это все получилось?
Первый из-за неопытности, и второй не из-за опытности, а третий это просто отказал мотор.
Я напомню, что выпуск подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков, звукорежиссер Юлия Руленкова. Мы завершаем нашу работу и всего вам самого доброго. До новых встреч.
До новых встреч, дорогие друзья. Хороших вам воспоминаний, праздников. И если у вас есть такая возможность, то вы обязательно поздравьте ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим великим праздником. И в самом конце еще одна прекрасная песня, песня, которая называется «Враги сожгли родную хату». Песня на слова Исаковского, поет Марк Бернес.
Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт. Медаль за город Будапешт.